Думая обо всем этом, Пантелей крутил ручку «Зенита» и докрутился, наконец, до BBC. Там действительно оказалась сенсация. Перебежал на запад скульптор Игореха Серебро, знаменитый, веселый, скандальный, любимец Москвы, и мало того, что перебежал, да еще и снял штаны перед всем миром, и оказалось, не Эллин, не бог оказались под штанами замшелые ляжки старого стукача. Времена и нравы приучили не особенно уж удивляться таким новостям. К тому же Пантелей никогда особой симпатии к Серебру не чувствовал, хотя и считались они корешами, сподвижниками, единомышленниками. — Вот тот второй скульптор, — вспомнил Пантелей, — друг этого подонка Радик Хвостищев. Это действительно стоящий парень. Дурацкая жизнь. Вечно пьешь, колобродишь с разными подонками, а с настоящими ребятами все не можешь сблизиться. Пантелей нашел в справочнике на столе Табакова телефон Хвостищева и позвонил ему. Может быть, еще не знает Хвост новостей о своем задушевном бадди. Так оно, конечно, и оказалось. Предупредив Хвостищева и повесив трубку, Пантелей только тогда вспомнил, что они должны были с ним сегодня встретиться на джазовом концерте Саблера. Вот ведь тоже низость. Писал ведь для ребят тексты по битве богов и гигантов. Хотел прийти, познакомиться, поддержать, а вместо этого гоняюсь весь вечер за шлюхой. Ей-ей, мы не вольны в своих поступках. Мы не личности, не боги и не гиганты. Просто Москва прокручивает нас в свои мясорубки, как хочет. И вот спектакль кончился. И все увалились. Пантелей из своего угла видел Серебренникова, который в самом деле был строг и трезв. Он беседовал с замминистра Поповым, строго положив локоть на плечо Товстоногову и строго обнимая за талию Ефремова. Видел Пантелей академика Фокусова. Тот беседовал с иностранцами Хьюджесом и Моралесом, легко переходя с английского на испанский и быстро, воровато оглядывая толпу в поисках жены. Видел Пантелей Алису в маленьком черном платьице, когда успела переодеться, которая с умным, чуточку отечным от того детсковатым лицом беседовала с Таней Лавровой и Галей Волчек и делала вид, будто не замечает глазевших на нее мужиков. Видел Пантелей Блейзера. Последний явился позже всех, весьма дикий, грязноватый, с синяком под глазом. Он ни с кем не беседовал, но подмазывался то к одной группе, то к другой, явно подбираясь поближе к Алисе. — Багратионский, дай 5 рублей! — крикнул ему Пантелей. Блейзер с готовностью завозился по карманам и вытащил что-то маленькое, жалкое, не похожее даже на дохлого воробушка. — Увы, только трояк, старичок. Давай трояк, мне нужно на такси. Для погони за женщиной моей мечты, за дочерью Золотого Запада, понимаешь? А я на чем поеду, старичок? Моя сука люксембургская ротор из мерса вытащила, а мне на Пистоняру сейчас ехать. А куда тебе на Пистоняру? Может, по пути? С детским замиранием спросил Пантелей. Он вдруг заметил внимательный взгляд Алисы, направленный на них обоих. Честно говоря, мне не очень-то и хочется, старичок, на это вот после сегодняшнего позора. — ныл на ухо Багратионский. — Я вот час назад в расстроенных чувствах отодрал медработника в Цыковской поликлинике. Зачем? Ну, во имя чего? Куда я качусь? — Да что это со мной? — думал Пантелей. — Раз она смотрит на меня, я должен ей какой-то подмигнуть. Быстро, цинично, с пьяненьким юморком. А я замираю, словно Толя фон Штейнбок перед Людочкой Гулией. Морали закрыл Алису круглым богатырским плечом с толпа будущей латиноамериканской революции. — Не могу не поехать, — конючил Блейзер. — Договорился с бабой, надо ехать, иначе пострадает моя безупречная репутация. Вдруг в их угол прибило самого идеологического Кощея Кокоржевского. — А вам, Пантелей Блинач, Никита Андреевич, понравился спектакль? Пантелей и Багратионский мигом подмигнули друг другу. — Мне не очень понравился, — сказал Блейзер. — А вот отцу моему очень понравился. Он остаться не мог, поехал в финскую баню в эту, ну, вы знаете, в какую у него там встреча с... Ну, вы знаете, с кем. У Кощея от интереса вся кожа на лице обвисла, а сухонькая голова полезла вверх. Как же, как же? А мне совсем не понравился, — сказал Бадилей. Современник стал бояться проблем, уходит в водевиль. Уютный конформизм, голубой огонек, вот что такое этот спектакль. Как Ржевский с трудом скрывал наслаждение, он сиял. — Ну, это ж вы слишком, Пантелей Аполлинарьевич, рисковато, рисковато. Табаков, который все слышал через три десятка голов, бесшумно аплодировал Пантелею Багратионскому. — Молодцы, ребята! Большое спасибо! Похвала таких ненадежных типов, как Пантелей Багратионский, только повредила бы спектакль. Вдруг фокусы вы стали собираться. Они звали публику к себе. Иностранцы, конечно, тут же согласились. Кое-какие девушки тоже поехали. Серебренников поцеловался с Фокусовым, потрепал по плечику Алиску. И, извините, мол, друзья, нам надо еще посвящаться с Олегом, с Гогой, наши театрально-академические дела. Фокусов небрежно повернулся к Блейзеру. «Багратионский, а вы не хотите послушать «Jesus Christ Superstar»? Я недавно привез альбом из Калифорнии». Блейзер был рванулся, но Пантелей удержал его за фалду. — Тебе же на пистон. Пантелею приглашение не последовало. Алиса было вопросительно посмотрела на мужа, но тот отрицательно шевельнул плечом. Алиска уже в дверях еще успела из-под лобья смеющимися глазами посмотреть на неприглашенного. Надеюсь, мол, ясно, в чем тут дело. И Пантелей снова поплыл под ее взглядом, словно то ли фон Штейнбок. Все выкатились. Эдкая компания в духе фильмов Феллини. Тузы промышленности, красивые шлюхи и примкнувшие к ним богемы. Деятели искусств товстоногов, как Ржевский, Ефремов, мадам Шапшникова из МК, Серебренников, Табаков и Волчек уселись в кресло. Пантелей же с Блейзером тогда слиняли. Пустая ночная Москва. Над рестораном Софии нелепо, но красиво пульсирует огромное цветовое табло. Японское устройство вышло из-под контроля наших рационализаторов. Не выдает ни лозунгов, ни реклам, а только лишь пульсирует в ночи. Красиво, но бесцельно. Группа машин компании Фокусовых катит по Садовому кольцу к развороту. Над тоннелем поворачивает к современнику зеленый огонек такси. — Пантелей, я отдал тебе все свои деньги, — сказал Блейзер. — Подбрось до бабы. — Садись, где твоя баба? — Шеф, поезжай вон за теми машинами на разворот, — сказал багратионский шофер. Они быстро приблизились к четырем автомобилям, двум «Жигулям», «Фольксвагену» и «Волге», в которых ехала развеселая компания. — Это фокусовые едут, — сказал Пантелей. — Видишь, Алиса за рулем? — Вижу, вижу. — усмехнулся Блейзер. — Держись за ними, шеф. — Пант, между прочим, мы с тобой за всеми этими делами забыли главное. Значит, ты согласен? — спросил Пантелей. — Ну, преступление-то и наказание. Можно телеграфировать в Париж? — Можно, телеграфируй. — Отлично! — вдруг силой, совершенно несоответствующим мгновению, вскричал Блейзер. Он открутил окно, высунул свою растерзанную весьма... битую голову под струю воздуха. Эх, все-таки жизнь прекрасна. Москва, ночь, бензин. Ты едешь к женщине, которая тебя хочет. Рядом друг, который тебя понимает. В салоне не блевать, — строго сказал водитель. Потянет блевать, скажи, остановимся. Они развернулись и поехали через площадь Маяковского, мимо зала Чайковского, по улице Горького, мимо Пушкинской. Проезд МХАТа, следовательно, по маршруту всенародной русской любви к родному искусству. Каждый, конечно, помнит пистолет, шоколадные конфеты, снова пистолет. Потом обыкновенная Петровка выкатила их на обыкновенный Кузнецкий мост. Впрочем, тут же снова начались творческие муки нового убийства. Машина прокрутилась вокруг рыцаря революции. Эш, какая все-таки... маловатая голова, какая-то все-таки козловатая бороденка. А вот этот устрашающий разрыв между постаментом и длинной кавалерийской шинелью — это уж слишком. Наконец на горизонте появился могучий дом академика Фокусова. Он высился справа от известного котельнического небоскреба и не уступал ему ни размерами, ни монументальностью. Вдвоем эти два огромных дома закрывали все восточные склоны московского неба. Оба памятника великой эпохи были так похожи, что даже тараканы путались и в своих ночных делах часто забегали не по адресу.